Первый пункт сегодняшней темы – апостольское служение учеников равноапостольного Мефодия, двоеточие. Равноапостольные – Климент Охридский, Гораздт, Савва, Наум, Ангеляр, Лаврентий. Память 27 июля старого стиля. Точка в том же пункте. Просвещение Болгарии при царях Борисе и Симеоне. Второй пункт. Создание византийско-славянской православной культуры. Точка в том же пункте. Предпосылки в скобочках «катехизация». Крещение Руси. То есть катехизация осуществляется за несколько десятилетий. Третий пункт. Другие славянские страны. И точка в том же пункте заключения. Вот это то, чем нам предстоит заниматься сегодня. Итак, 886 год, то есть после изгнания из Моравии учеников равноапостольного Мефодия. Как я уже сказала, они были просто отвезены, так сказать, за 100 километров и более того, и там брошены. И вот они пробираются в Болгарию, разобщившись, идя в основном ночью, перетаиваясь днем, но в Болгарии они находят друг друга, соединяются. И вот уже в середине июля 886 года они уже представлены равноапостольному царю Борису, приняты им с любовью и получили полное разрешение как раз на апостольскую проповедь и церковное дело в его стране, в Болгарии. То есть они получили новую страну для осуществления своей апостольской миссии. По слову евангельскому, «Если гонят вас из одного города, бегайте в другой». От Матфея, глава 10, стих 23. Теперь мы рассмотрим события в самой Болгарии, которые предшествовали вот 886 году. Это милость Божия, что царь Борис, прославленный как равноапостольный, долго сидел на троне. Его первые шаги именно в Константинополь, в отношении крещения, как раз относится к 861-863 годам. То есть это первое патриаршество Фотия, это одновременно со славянской миссией святых братьев Салуцких. Итак, тогда Фотий, значит, отнесся с большим участием, тем более с Болгарией. Вы помните, Византия воевала еще с языческой веками. Как раз в сражении с болгарами погиб император Никифор I. А это была всегдашняя идея Фотия, то есть ближние и дальние народы покорять не силой оружия, а изнутри, силой веры. И вот первое такое вот как бы предварительное крещение Болгарии – это 863 год греческими священниками. Ну, конечно, они тоже, так сказать, не по-славянски, никак иначе не говорят. Фактически оно тоже касается только поверхности. А тут 4 года спустя низлагают Фотия, и второе посольство царя Бориса, он бывший хан Богорис, второе посольство царя Бориса в Константинополь, это уже второе патриаршество Игнатия. Это 869-870 годы, ну, включая переговоры. Посольство никогда не отправляется, так сказать, с бухты-барахты. Этому предшествует всегда пересылка, значит, сведениями, официальная переписка и так далее. Так вот, как мы помним, патриарх Игнатий был вообще равнодушен к делам дальних окраин и тем более других стран. Он занимался именно своим ареалом. А тут еще в связи с тем, что Константинополь прислал только священников, с которыми, так сказать, которые еще народ подчиненный, то царь Борис обратился и к римскому папе. И, значит, римский папа тут же прислал двух легатов, епископов, значит, для уже, так сказать, церковно-административного устроения Болгарии. Поэтому получилось так, что в 70-м году в Константинополь съехались и папские представители, и посольство царя Бориса, и уже разбираются там. Уже, значит, Македонская династия и вот патриарх Игнатий. И в ответ на притязание папских легатов Игнатий очень просто спросил, а кем крещены болгары? Ну, ему отвечают греческими священниками. Так что же вы, друзья мои, строите на чужом основании? По слову апостола Павла. Ну, и так получилось, конечно, промыслительно, что и папский престол Болгарию оставляет в покое, а вот тому политизированному латино-немецкому духовенству туда хода не было, поскольку эта территория никогда не была захвачена Карлом Великим. Она еще тогда просто входила в состав Византии. Это бывшая Фракия. И, собственно, греческое население бывшей Фракии, оно так и осталось на месте. Оно не изгонялось, не сгонялось там ни в какие эти самые черты оседлости. Оно жило, как жило. Уж тем более оно болгарами не вырезалось. Но все-таки и царь Борис понимал, что этого всего недостаточно, то есть этого попросту нет. И поэтому, когда явились вот эти совсем другие люди, ученики Мефодия, он решил, что это как раз вот Бог посылает, это как раз есть его будущий епископат, это уже настоящие просветители и устроители Болгарии. Действительно, он не ошибся. А тем более, что в 878 году, в конце, то есть где-то в районе Рождества, начинается второе патриаршество Фотия. И вот тут он опять обращает свой орлиный взгляд как раз на Болгарию. Тем более, что к нему уже в третий раз прибывает, то есть в Константинополь в третий раз, а к нему во второй, 15 лет спустя, к нему в третий раз прибывает болгарское посольство для подтверждения автономии болгарской церкви. Ну, что такое автономия, все понимают или не совсем? Не совсем. Вот это вот самый умный ответ. Автономия – это церковное устроение со своим епископатом, со своим, пусть малым, синодом, со своим правом епископских хиротоний, но с тем, что предстоятель автономной церкви получает благословение в церкви матери. Так вот, по сравнению со временами Игнатия, то есть 869-870 годами, в 879-80 годах Болгария получает начатки автономии. Вот тут действительно чувствуется каноническая рука Фотия. Кстати говоря, вот он, то есть вот царь Борис Болгарский, очень похож на нашего равноапостольного Владимира, но еще и, так сказать, как политик, пожалуй, более дальновидный. Так вот, первый архиепископ Иосиф Болгарский назван по стране Болгарской, потому что не было кафедрального города. И вообще не было ни одного города, были оседлые места. Сам царь Борис живет в шатре, в старом ауле, недалеко от нынешнего города Плиска. То есть булгары-то еще фактически кочевники. Это совершенно, безусловно, варварский народ, и вот с ним придется работать. И вот когда прибывают ученики равноапостольного Мефодия, выходит, у Болгарии все же есть какое-то церковное устроение, дополнительного согласия с Константинополем на их прием уже не нужно, да еще учитывая, что их учителя, то есть Мефодия, Фотий помнит лично. И сам царь Борис сразу же выражает желание, что вот это его настоящие просветители и будущий епископат. Через некоторое время святой равноапостольный Климент посвящен во епископа города Струмицы, ну, конечно, с разрешения Фотия, но уже своим епископатом. Позднее он имел титул архиепископа болгарского некоторое время. Кстати говоря, Болгария тогда была больше, чем сейчас. В нее входила нынешняя Македония, то есть часть Югославии. И вот кафедральными городами становится город Охрид, теперь в Югославии, как вы знаете, Преслав, Прават, это ближе к Черному морю, и на юге город Девин. Ну, собственно, городами были поименованы вот такие оседлые места, в которых, по крайней мере, три поколения уже живут постоянно. Следующий патриарх Константинопольской, ну не прямо следующий, а там через 2-3 десятилетия, Николай Мистик признал автономию болгарской церкви и без административного контроля Византии, то есть только благословение предстоятеля. И уже ученику учеников равноапостольного Мефодия, епископу Иоанну, усваивается титул экзарха болгарского. Таким образом, государственная ситуация в Болгарии по сравнению с Моравской как нельзя более благоприятствует церковному просвещению. Вместо святополка Моравского, который все время норовит стать предателем собственного народа Здесь они нашли благочестивого и, более того, святого царя. Естественно, что если в Моравии немецкие епископы притязали на церковные права, а само население разбивалось на две партии, то есть славянскую и пронемецкую, вы помните, град, разделившийся сам в себе, не устоит, по слову Господню. То здесь никаких немцев нет. А греческое духовенство всегда отличалось не просто лояльностью, то есть гражданской добросовестностью, а неким глубоким духовным чувством, уважением к неповторимому духовному и церковному пути каждой страны. Это потом проявится в России, это, безусловно, проявилось и в Болгарии. Как помните, сказал апостол Афинянам, что каждый народ ведет Господь к предназначенной ему цели. Итак, с 886 года с середины по 889 нет вообще никаких государственных событий. Это и есть первый признак святого времени. Тишь да гладь да Божья благодать. Вот в это время как раз идет настоящее духовное просвещение Болгарии, осуществление святыми учениками их апостольской миссии. Итак, равноапостольный Климент уже получил епископский сан. Первая кафедра его Струмицкая, впоследствии Величская, город Велич, и последняя кафедра Охридская. Вот с этим титулом он и вошел в церковную историю. Ученики равноапостольного Мефодия занимали разные епископские кафедры в Болгарии, то есть после Климента Охридскую кафедру занимает Наум из той же плеяды, Наум Охридской. Ученики учеников равноапостольного Мефодия, то есть третье поколение просветителей, в их числе Константин Преславский, Преслав – это новая столица Болгарии, и, наконец, уже упомянутый Иоанн, экзарх Болгарии. Четвертое поколение учеников. Там уже нет прославленных святых, но множество истинных просветителей. Петр Черноризец, то есть монах, простой монах, Косьма Пресвитер, монах Храбр, то есть перевод имени Андрей, Григорий Пресвитер. Это уже не святые, но это знаменитые просветители, работники церковного просвещения Болгарии. И вот этими учениками четырех поколений в спокойной обстановке доработан перевод всех книг Священного Писания. То есть окончательно завершен перевод Библии на славянский язык, а также переведены святоотеческие толкования к книгам Ветхого и Нового Завета. И прежде всего, толкование Иоанна Златоуста. Маленькое отступление. В отличие вот этого нам известного латино-немецкого духовенства, да и, между прочим, да и римского в последующие времена, так называемые клюнийские, как раз ученики равноапостольного Мефодия и ученики учеников, и третье, и четвертое поколение абсолютно не стремятся к занятию церковных должностей. Многие остаются до конца жизни простыми монахами, иные пресвитерами, иные даже просто мирянами. То есть не это цель. Цель именно стать истинным трудником на ниве Господней. В эту же работу впоследствии включается второй сын равноапостольного царя Бориса, Симеон Борисович. Вот он был тоже просветителем Болгарии, церковным писателем. Ну, для Руси это редкость. Уж я не говорю о том, что Петр I писал только малограмотные письма. Но вообще говоря, вот по части писательского дарования мы у нас как-то людей не видим. А вот он перевел 136 слов, то есть проповеди Иоанна Златоуста, так называемый «Златоструй» – болгарское название. А также переведены в это время и при его непосредственном участии проповеди Григория Богослова, труды Василия Великого, прежде всего «Шестоднев», труды Иоанна Дамаскина, Ефрема Сирина, каноны монаха Антиоха, то есть покаянный канон, канон молебной Божией Матери, поэмой в печали, и канон Ангелу-Хранителю. А также переведены акафисты, сборники песнопений. Другими словами, вот в эту просветительскую работу вовлечено все грамотное население страны. Впоследствии отец Иоанн Кононцев, вот уже в наше время, назвал это время золотым веком болгарского просвещения Болгарии. Это чистейшая правда. И вот по этим переведенным произведениям уже учат грамоте. Уже отсюда ясно, что уже готова трехступенчатая школа. Школа начальная, школа средняя и школа высшая. Мало того, переводится и пускается в широкий оборот богословие Иоанна Дамаскина. Вот как раз точное изложение православной веры. Уже по-славянски. Затем монашеское руководство, лествица Иоанна Лествичника. Не только для монахов, а для мирян, то есть для всех. Вот тогда становится ясно, что христианское просвещение в славянском мире всерьез. Вот теперь уже и неграмотные получили возможность воспринимать Слово Божие и церковную службу на слух, чего они были лишены при греческом и латинском прозелитизме. В таком случае, по сравнению с Болгарией конца IX – начала X века, наш конец XIX века гораздо дальше, в хвосте. Там победоносцев, хотя и расширявший вот сеть церковно-приходских школ, но он как раз был поборником детской веры, чтобы именно люди богослужения не знали, то есть знали его считанные единицы. Ну, 889 год. Вот тут первая как бы заковыка. Равноапостольный царь Борис, увидев зеленые всходы на Ниве Господней, решил, что его апостольская миссия уже закончена. Он слагает с себя бремя власти в 889 году и удаляется в монастырь, чтобы провести остаток дней в молитве и покаянии. Все понятно. Но не тут-то было. Его старший сын Владимир Борисович под влиянием различных конъюнктурных соображений, главным образом борьбы придворных партий, вдруг решил вернуться к язычеству и уже предпринял на этот счет кое-какие шаги. Ну, нашего Святослава, сына Ольги, мы еще тоже рассмотрим. Но все-таки. И что же? Единственное, что, к счастью, как раз деятельность святых учеников, то есть Саввы, Климента, Горазда, Наума и других, показалась ему не столь важной, и он учеников Мефодия не преследует. Но зато деятельность Владимира заставила царя Бориса, к счастью, он еще не успел принять постриг, заставила царя Бориса оставить монастырь, вернуться к власти и лишить старшего сына престола. Разумеется, он с ним поступил вовсе не так, как Петр I со своим старшим сыном. Он просто его приказал изгнать из страны и закрепил престол за вторым сыном, вот этим самым Симеоном Борисовичем. Владимир Борисович у нас более не появится, а что касается равноапостольного царя Бориса, то он понял вот эти события правильно. Более он уже в монастырь не удалялся, а остался на престоле до своей естественной и мирной кончины в 893 году. Итак, следующие 34 года, то есть с 893 по 927, вот это время Симеона Борисовича. Если мы помним, что святополк Моравский получил школу немецкую, то Симеон Борисович получил школу греческую. Вот с того самого 870 года он живет в Константинополе. Естественно, греческий язык он знает в совершенстве. Живет, учится, наставников, конечно, к нему представляют самых лучших. То есть он уже получил не только греческое образование, но и христианское воспитание. Имя, разумеется, совершенно христианское, святцы. И вот, как я уже сказала, 893 год, воцарение царя Симеона. Что о нем сказать? Он не был святой, как его отец. И проявилось это прежде всего в том, что он не был свободен от своеобразного мечтательства. В этом отношении, как и Карл Великий, как и многие государственные строители-мечтатели. На будущий год мы увидим, что Петр I был чистейшей воды мечтателем. Так вот, мечта Симеона Борисовича была следующая. Создать новую византийско-славянскую империю, то есть влить в старую Византию свежие славянские силы. Видимо, уже живя и учась в Константинополе, он почувствовал некое внутреннее старение империи. В этом он не сомневался. Ну, может быть, еще его пленило стать новым Александром Македонским, но уже христианским. Но он же не мог не понимать, что к этому моменту у славян не было ничего готового. Даже перенос столицы в рамках одного государства, и то требует готовой почвы, как у Константина Великого. То есть он просто перенес в Константинополь римские государственные установления, римскую административную практику, только не магистраты, а имперскую. И, конечно, начало римского права, которые уже потом будут доработаны Юстинианом. Так вот, новую империю Симеон мечтал устроить под своим скипетром и с ядром и базой в Болгарии, а Грецию просто присоединить. В этом отношении, как я уже говорила, он напоминает Карла Великого. Карлу Великому тоже не удалось создать Западную Римскую империю. Все очень скоро рассыпалось на отдельные и враждующие государства. Так что планы его остались в проекте. Удалось создать только вот это политизированное латино-немецкое духовенство, то есть как раз базу для будущей реформации. Но, к счастью великому для него, царь Симеон Борисович оказался современником святых отчасти и уже заведомо благочестивых людей. Николая Мистика, святого патриарха Константинопольского, благочестивого императора Константина VII, Порфира Родного, и даже его соправителя Романа Лакопина. И вот они-то как раз действовали на Симеона в основном орудием увещания. Фактически со своими имперскими планами он постоянно против Византии воевал. И впоследствии пойдет обратный ход. Один из византийских императоров получит название болгара-бойца. Такие вещи вообще никогда добром не кончаются. Но пока... Почти 34 года его царствования страна находится в состоянии военного напряжения. Спектр широкий. От вооруженного нейтралитета до осады Константинополя. Вот против него... Византия заключает военный союз с венграми, а Симеон Борисович с печенегами. В это же время Симеон принимает на себя самозванный титул «Царь болгар и ромеев». Роман Лакопин в переписке буквально условищивает его. Какая польза именоваться царем болгар и ромеев, когда Богу это не угодно? То есть все-таки историю народов надо учиться вписывать в контекст Божьего домостроительства. Ромеи? Как же вы не помните? Ромеи от слова Рома, Рим. Ромеи это жители Византии. Да. Если при патриархе Льве VI, который скончался в 911 году, только пограничные конфликты, например, осада Адрианополя. Но в 913 году осада Константинополя. Но вот тут патриарх Николай Мистик усовещивает его, и он снимает осаду мирно. И в дальнейшем, как я уже сказала, до 27 года, до своей естественной кончины, Симеон Борисович все воюет. Было выиграно неимоверное количество побед, и все впустую. Но надо сказать, что в планах царя Симеона Болгарского существовал очень значительный момент. Он понимал, что первое условие, чтобы Болгария стала ядром новой империи, это создание византийско-болгарской культурной базы. Вот это и было главной причиной того, почему он так активно и неуклонно поддерживал просвещение Болгарии. И именно покровительствовал всем усилиям религиозного и культурного просвещения. И действительно, в отличие от Петрова просвещения, которое было мнимым, здесь просвещение было настоящим. Как я уже сказала, он автор классических переводов Иоанна Златоуста, вот так называемого «Златоструя». При Симеоне же переведены 12 книг Чети и Миней, Синайской, Скитской и Римской Патерики. Скитский Патерик у нас известен как раз как древний Патерик. Скитский Патерик – это египетский, то есть Фимаида. И постоянно переводилась житийная литература. Одновременно создается научная энциклопедия на славянском языке. Два свитка под названием «Шестоднев». Один из них принадлежит Иоанну, экзарху болгарскому. «Шестоднев», ну, конечно, начиная с Василия Великого, «Шестоднев» рождается, конечно же, из толкования книги «Бытия», особенно творения. Но в том-то и дело, что толкование научное, то есть оно как раз включает в себя всю систему научных знаний своего времени. То есть получается расширенное философское естествознание, не противоречащее свидетельству Священного Писания. Это то, что мы сейчас называем естествознание с позиции креационизма. А как называется то естествознание, которому вас учили в школе? Что? Диамат? Нет, не совсем. Дарвинизм – это частный случай. О, молодец, конечно. Естествознание с позиции эволюционизма. Итак, наконец, в это же время создается, то есть не создается, конечно, заимствуется из Византии, но получает славянское звучание, целая историческая наука. Переведены хронографы Иоанна Малалы, Георгия Амартала, создается летопись, ее стиль, ее взгляд, ее основы. И, наконец, вот в этой же, так сказать, струе Климент Охридский пишет первое из известных житие Кирилла и Мефодия. Таким образом, при царе Симеоне Болгарском создан книжный фонд для славянского просвещения. И вот около 928-929 годов вот эти книги начинают поступать на Русь. Они покупаются на Русь. И надо сказать, что вот мечты Симеона о создании империи – это дело человеческое. И даже ограниченно человеческое. А Господь благословил Божье, то есть большее, и именно Божие дело, которому не суждено было умереть. Это прежде всего все усилия святых учеников Мефодия всех поколений, а до четвертого поколения они явно прочитываются, все усилия святых учеников Мефодия направлены уж никак не на захват церковных должностей. Если их и посвящали в епископы, то только в случае крайней нужды. А силы их были направлены на просвещение всего народа. Не только на создание национально-культурной школы, а прежде всего на воспитание живых душ. Вот тут же строятся основы славянской школы. Это святая основа, это действительно вот тот камень. Это развитие учительства и учительского преемства. То есть сразу же начинают готовить будущих учителей. Потому, естественно, строится сразу школа трех ступеней. И поэтому греческое духовенство довольно быстро растворяется в массе новопросвещенного христианского народа, в которую греческое духовенство только вкраплено, и все они тоже учат славянский язык. Вот тут богослужение уже теперь только по-славянски. И надо сказать, вот несмотря на постоянное государственное и военное напряжение между Византией и Болгарией, греческое духовенство, как впоследствии в Киевской и в Московской Руси, совершенно забывает о патриотических интересах. Взыскует оно Отечество Небесного. А главная забота о вере. И поэтому занимаются только церковным делом на ниве Господней, уже которую дал Господь. Вот это святое правило русская православная церковь наследует от них. Кстати сказать, это я забежала вперед, а здесь скажу, что так же точно греческое духовенство ведет себя и в Киевской, и в Московской Руси. То есть от митрополита Михаила, первого митрополита Киевского, до святителя Феогноста, это все греки по национальности, и Киприана, не то серба, не то македонца, и этот же процесс, то есть вся забота идет о вере. Идет и помощь своему князю, возглавителю страны, по мере надобности. То есть духовенство константинопольского посвящения, естественно, соответственно, вписывается в церковные задачи автономной церкви Болгарии. Нигде мы не видим ни одного случая каких-то вот таких вот борьбы, так сказать, интересов. То, что в Моравии, мы только этим и занимались. Как я уже сказала, вот это святое свойство Русская Православная Церковь наследует от Церкви Матери. Николай Японский, ведь он же пережил русско-японскую войну 1904-5 годов. Так он не стал даже домогаться роли примирителя, просто потому, что не чувствовал мановенья Божие на это служение. Он только учил новообращенных японских христиан милосердному отношению к русским пленным. А скончался он в 1912 году, то есть уже много позже. Следующий митрополит Японии, Сергий Тихомиров, даже принимает японское гражданство. Совершенно естественно. Итак, мы заканчиваем служение учеников Мефодия. Климент Охридский скончался в 916 году, то есть 30 лет просветительской деятельности в Болгарии. Вот после него Наум занимает Охридскую кафедру. Школа святого Климента уже работает как серьезное учебное заведение. Разумеется, не ограниченное только грамотой и катехизисом. Изъясняются спасительные заповеди, то есть предмет нравственное богословие, то, что мы сейчас называем, и божественные догматы, то есть основное богословие. И все идет одновременно с преподаванием грамоты, богослужебного устава и так далее. И создаются училища для взрослых, особенно в Македонии. То есть начальным образованием не ограничиваются ни в одной из стран для желающих высшее. В результате одних избранных учеников Климента Охридского к его кончине накопилось до 3500. И основные рычаги просветительной деятельности – это школа, понятная книга, проповедь на родном языке, живой пример – очень важно, и общая молитва. А живой пример – это пример веры и благочестия, то есть характер обучения и просвещения чисто апостольский. Как помните, сказал апостол Павел, «Я 3 года со слезами учил вас день и ночь». Вот примерно такого характера. Как скажет впоследствии в 20 веке патриарх Сергий, «Плохо, если епископ только столб, указывает направление, а сам никуда не идет». Вот такое тогда не практиковалось. То есть учеников воспитывают так, чтобы они могли служить и нравственным примером для своих учеников впоследствии. То, что мы застаем на Руси, например, и сборник Святославов 1073 года, так это попросту переписанный для Святослава Ярославича вот такой энциклопедический сборник царя Симеона Борисовича. Он же его и составитель. То есть это сборник богословских, философских, ораторских произведений. Итак, на базе территориальной Болгарии церковно-славянский язык и православное славянское просвещение делало с органом культурного взаимодействия славянских народов, в том числе пока языческих, как русского. Именно поэтому еще до крещения на Русь проникают и книги, и грамота. А вот уже взращенные кадры культурного просвещения совершают систематизацию культурного наследия в форме единой энциклопедии, то есть по богословию, философии, историографии, естествознанию. И вот эта новая культурная база, вот она дает отростки. Даже в порядке обмена ценностями она проникает на Русь за 60 лет до крещения Руси. Если мы читаем, что Ярослав Мудрый читал книги постоянно, день и ночь, так он читал вот именно эти книги, вот в этот период созданные. И для сыновей Ярослава, особенно для младших, Святослава и Всеволода, составляются переложения, компиляции книжного фонда с разных других произведений, этих же, вот с этой базы православно славянского просвещения. Итак, завершая разговор о христианском просвещении славянских народов, мы, естественно, отмечаем четыре периода. Первый период – это с 861 по 869 год. 61 год – это хазарская миссия. 69 год – это год кончины равноапостольного Кирилла. Второй период – архиепископия святителя Мефодия, то есть Моравия, Паннония, Чехия и разрушение вот этого просветительского дела. Третий период – болгарский, то есть создание национально-культурной базы славянского мира. И четвертый период – это христианское просвещение Руси. Ну, а заканчивая разговор о Болгарии, все-таки скажем так, как в сказке. В данном случае еще, благодаря особому попечению Господню, дело хорошо кончилось. В июне 927 года Симеон Болгарский скончался, слава Богу, на родине, не в походе, и слава Богу, христианской кончиной. Его старший сын Петр Симеонович причислен к лику святых Болгарской православной церковью и принят, так сказать, то есть акт этот принят всеми прочими православными патриархатами. Вот его старший сын Петр Симеонович заключил с Византией вечный мир. Мирный договор от октября 927 года. Вот этот договор был скреплен браком Петра Симеоновича с византийской царевной Марией, которой дали новое имя Ирина, то есть в переводе «мир». Конечно, этот договор впоследствии неоднократно нарушался. Но все-таки мы помним по огласительному слову Иоанна Златоуста: «Господь и дела приемлет, и намерение целует». Намерение тоже важно. И, наконец, заканчивая наш разговор о просвещении славянских стран, Горькое мы отложили на конец. Так вот, другие славянские страны. Отношение Рима и римского папского престола к просветительной миссии среди славянских народов. А почему нам необходимо все-таки вот этот хвостик изучить? В XIX веке появился, ну, в первой половине, конечно, появился некий червь в русском менталитете, червь чаадаевщины, ну, от Петра Яковлевича Чаадаева. Вот, в частности, Чаадаев утверждал в своих философических письмах на вон Тараты, то есть без адреса, что все беды России происходит от того, что в 988 году Русь приняла крещение от Византии, а не от Рима. Так вот, мы сейчас как раз и разберем то, чего Чаадаев никогда не знал. Он человек был малообразованный. Петрово просвещение – это изучение французского языка. Притом никогда не знали люди, так сказать, не умели отличить истинное, так сказать, все-таки живое и какое-то серьезное слово от макулатуры. Итак, отношение Рима к славянскому христианскому просвещению тоже делится на периоды. Первый период можно назвать целиком положительным. Это добросовестный запрос 867 года римского папы Николая I. Это Венецианский собор 868 года под председательством папы Адриана II. То есть это прямая поддержка римским папским престолом дело святых братьев. Второй период можно назвать умеренным, умеренным сочувствием. Это эпоха архиепископии святителя Мефодия при папе Иоанне VIII. Его потом будут называть последний православный папа. Это умеренное сочувствие делу святителя Мефодия, но и попустительство незаконным притязаниям немецких епископов. И, наконец, третий период – это 20-е годы X века. Здесь уже все стороны высказались, кроме славянской Адриатики, то есть Адриатического побережья современной Югославии. Это страна Далмация, найдете по карте. Вот она получила в свое время, в конце IX века, еще при Фотии, церковное устроение от Константинопольского патриархата. Но, видимо, в самом народе оказалась некая червоточина. Подобно тому, как и в Моравии. Но только если в Моравии это, так сказать, вертикаль по стволу, то в Далмации это горизонтальное деление, то есть попытка верхушки, то есть знати, отделиться от своего народа. Итак, конечно, все были напуганы угорским разгромом, то есть событиями 900-911 годов. Все видели, что значит разбиты и Моравия, и Паннония. Все местное население вытеснено в Карпатский водораздел, то есть нынешние Словакии. И, нанеся поражение каролингам в Баварии и Тюрингии, венгры осели на территории Моравии и Паннонии, основав свое королевство – Венгрию. В это время Рим в лице папы Иоанна IX, то есть как раз десятые годы X века, и затем папы Иоанна X простирает руки на бесхозные славянские земли. А в качестве бесхозных как раз представляется им все побережье восточной части Адриатического моря. А это большая часть Хорватии, которая приняла, как мы сказали, церковное устроение при патриархе Фокии от Константинопольского патриархата. Но, к сожалению, инициатором оказались даже не римские папы, а как раз светские правители страны. События развивались так. В начале 923 года некоторые города Далмации со своими церквами и с церковной иерархией переходят под власть римского папского престола. Это начало. Притом, конечно, без согласования с Византией, без всякой отпускной грамоты, без согласия с предстоятелем. То есть действие анархическое и, конечно же, противоканоническое. Это не все. А тут инициативу проявил уже Томислав, король Далмации. И вот в 925-927 годах созываются два подряд поместных собора в городе Сплите. Это бывший еще Диоклетианов город Спалата. Это где он поселился, оставив престол. Сейчас это и на картах именуется то Сплит, то Сплет. Ну, Далматинская церковь не имела автокефалии, но председательствует на этих собраниях, кроме короля Томислава, еще два папских легата. И сплитский архиепископ Иоанн. Вот еще заранее, при подготовке к этим соборам, епископ Иоанн с духовными и светскими чинами постановили обратиться в Рим и просить папу о присылке легатов для производства в Далмации необходимых церковных преобразований. И вот прибыли два папских легата, епископ Иоанн Амконский и епископ Лев Палестринский, то есть с юга, с греческой Италии, с письмом папы Иоанна X. В письме говорится, конечно, на имя короля Томислава, в письме говорится: «Добрым христианам не свойственно, забывая евангельские заповеди и апостольские постановления, обращаться к доктрине Мефодия, которого нигде не встречаем между священными авторами. Причем тут евангельские заповеди? И о каких апостольских постановлениях он говорит, это его тайна. Апостолы, как мы помним, проповедовали на всех языках. И, наконец, идет откровенная лесть в адрес короля Томислава. Как же такой любимый сын Святой Римской Церкви, как вы, можете допускать, чтобы божественная жертва приносилась не на латинском, но на варварском языке, то есть славянском? Естественно, кроме лести и лицемерия, здесь присутствует просто ложь и фальшь. Какое отношение ко всему к этому словоблудию имеют евангельские заповеди? Ни малейшего. И лучше всего это известно самому папе. Но как отработанное клише всех царей и королей называют любимыми сынами Святого Престола, всех их агулом, так сказать, причисляют к Святой Римской Церкви и так далее. И вот уже в присутствии этих двух легатов, то есть Иоанна Анконского и Льва Палестринского, состоялись два собрания в Сплите 925 и 927 годов. Народ сразу стал высказываться против, но в том-то и дело, что светская верхушка Далмации и Хорватии решила отделиться от толщи своего народа. В этом отношении нечто подобное тоже у нас устроит Петр I. И вот собрание постановили. Ни один епископ не может поставить священника, не знающего латыни и греческого. А помимо этого у Далматской церкви были изъяты все права автономии. И добро бы хоть Рим в это время был в силе и славе, а то ведь ничуть не бывало. В Риме в самом происходят всякие нестроения. За 8 лет, с 920 по 928 год, в Риме сменилось 8 пап, то есть по одному в среднем на год. И сам папа, вот этот, вышеупомянутый Иоанн X, был посажен на папский престол своей любовницей Феодорой. В 928 году по приказу Морозии, младшей дочери его любовницы, он будет посажен в тюрьму и там убит. И Морозия посадит на папский престол своего незаконного сына, от римского папы Сергия III. Именно кошмар. Это будущий папа Иоанн XI. И, наконец, последний акт в отношении славянского просвещения относится уже к 1061 году. То есть уже после Великой Схизмы уже идут клюнийские времена. При папе Александре II новый собор уже в Риме и решение. Никто не смеет совершать божественную службу на славянском языке. Но этого мало. Второй пункт будет похлеще. Никто из говорящих на этом языке не может быть посвящен священнике. Ничего себе. И, наконец, общее положение, начиная с римского права, закон обратной силы не имеет. И однако же все священники, которые были рукоположены до этого решения, переводились просто в церковнослужителей. То есть были низложены церковно без суда и даже без объявления вины, хоть какой-то разумный. Итак, Хорватия и Далмация сами избрали себе свою судьбу, то есть свою будущую церковную перспективу. Впоследствии Босния, область тогдашней Далмации, совсем не устояла в вере и под натиском турок перешла в мусульманство, в каковом пребывает и до сих пор. То есть, хотя и после освобождения не думает возвращаться в православие. Наконец, 925-1061 годы – это становление идейной основы хорватской национальной психологии. Мы ее еще увидим в 20 веке, то есть 1000 лет спустя. 1942 год – Усташи Павелича и преследование православных сербов при помощи фашизма. Это вот где проявилось. И даже на нашей памяти 1990 год опять вооруженное преследование православных. Вот на этом мы сегодня заканчиваем, как раз и время. И вот, подводя основной итог, мы как раз видим, что из славянских стран Русь принимает христианство в числе последних. После нее только Сербия. Славянское христианское просвещение IX-XI веков как раз в плане божественного домостроительства дает нам, что все стороны уже высказались. Константинополь, Рим, западные славяне, западнославянские страны, южнославянские и так далее. Только славянский север остался неохваченным. Прежде всего, Русь. И вот теперь, когда основы уже заложены, то есть только уже дальше, так сказать, дает всходы прежний посев, вот это и предопределило крещение Руси в 988 году. Значит, я с вами прощаюсь до будущего года, кроме экзаменов. Значит, все вот нынешние лекции бережем, потому что имейте в виду, на будущий год я постоянно буду ссылаться на нынешние, вот на нынешний курс. То есть то, что будет на будущий год, естественное продолжение. А сейчас давайте молиться.